Аэробус рейса 5403 Стамбул-Париж врезался в гору Монтерибль ночью 23 декабря, а если точнее, в 0 часов 37 минут. Никто так и не понял, что именно стало причиной крушения. Зима в тот год выдалась скорее мягкая, но накануне утром повалил снег и продолжал идти весь день. К вечеру поднялся буран. Монтерибль напоминает нечто вроде ступеньки между швейцарской и французской частями массива Юра. Видимо, пилот ее просто-напросто не заметил. Во всяком случае, так говорили тогда. Действительно, чего проще? Свалить вину на бедолагу летчика вместе с остальным экипажем и пассажирами сгоревшего в пламени вспыхнувшего пожара. А как же черный ящик, спросите вы? А никак. Все, что удалось вытянуть из черного ящика, это что самолет летел на слишком малой высоте, а пилот потерял управление. Ассоциация жертв авиакатастроф и родственники погибшего летчика пытались выяснить, что в реальности произошло, но безуспешно. Так что в конечном счете катастрофу списали на пилота, снегопад, буран, гору, рок, проклятый закон Мёрфи, в соответствии с которым, если что-то плохое может случиться, то оно обязательно случается, и, конечно, на невезуху. Был и суд, а как же? Семьи погибших требовали расследования, но за его ходом никто не следил. Публику интересовало не это. Самолет рухнул в 0 часов 37 минут. Эксперты установили это задним числом, потому что свидетелей происшествия не было, кроме пассажиров, от которых не осталось ничего, даже разбитых часов с замершими в миг удара стрелками. Перед Рождеством экологи насмерть бились за спасение каждой елочки в области Юра. Аэробус в несколько секунд уничтожил елок больше, чем смогли бы извести все окрестные жители, празднуя Новый год 100 лет подряд. Те, что не угодили под упавший самолет, сгорели в пожаре, хоть и утопали в снегу. Самолет прочертил по лесу полосу длиной в несколько сотен метров, после чего упал и взорвался, и горел потом всю ночь. Первые спасатели прибыли на место катастрофы только час спустя. Пока получили сигнал, пока добрались. На 5 километров вокруг на тот момент не оказалось ни одной машины. Тревогу подняли жители долины, заметившие над лесом черный дым. Использовать вертолеты не удалось из-за снегопада. Пожарной команде пришлось взбираться пешком по горящей просеке. К утру снежная буря улеглась, и Монтерибль на несколько часов сделался центром мира. Кажется, потом был судебный процесс, хотя я не уверен. Во всяком случае, какое-то расследование, призванное установить, почему помощь подоспела так поздно, провели, но оно мало кого интересовало. Публику эти детали оставили равнодушной. Спасатели, должно быть, рассуждали так. Зачем спешить, все равно в живых уже никого нет. Именно эта мысль, по всей вероятности, посетила каждого из них при виде смятого в гармошку и объятого пламенем остова самолета. Но пожарные, народ добросовестный, даже в половине второго ночи, даже в горах Юра, даже в Буран. И они тщательно обыскали местность. Зря, что ли, спешили. Не для того же они примчались сюда, чтобы погреться у гигантского костра, сожравшего весь горный склон и превратившего снежный покров в грязную сажу, а тела 168 пассажиров в угли. Они осмотрели каждый квадратный метр леса, утирая слезы, выступавшие от разъедавшего глаза дыма и ужаса, представшие им картины. Находку совершил молоденький пожарный из бригады города Сошо Тьерри Мушо. Пусть вас не удивляет, что спустя столько лет я привожу вам все эти подробности. Просто поверьте мне, что так все и было. Впоследствии я проговорил с ним наедине несколько часов, пытаясь секунду за секундой восстановить тогдашние события и заставляя его вспоминать каждую, даже самую пустяковую мелочь. В ту ночь он не сразу сообразил, в чем дело. Вначале ему показалось, что он наткнулся на мертвое тельце. Детский трупик. Тем не менее, это было единственное не сгоревшее в огне тело. Ребенок был совсем крошечный, младенец, не старше 3 месяцев от роду. Во время падения самолета его выбросило из левой двери аэробуса, частично смявшейся при контакте с землей. Так впоследствии утверждали эксперты, пытавшиеся определить, какое место в салоне занимали ребенок и его родители. Не волнуйтесь, позже я к этой теме еще вернусь. Наберитесь терпения. Тьерри Мушо решил, что нашел безжизненное тело. Еще бы, младенец больше часа пролежал на снегу. Однако, наклонившись пониже, он обнаружил, что и лицо, и ручки, и ножки ребенка, хоть и бледноваты, но не смертной бледностью. Младенец лежал метрах в 30 от горящего самолета. Очевидно, его согревал жар этого чудовищного костра. Тогда молодой пожарный из Сошо немедленно, как его и учили, сделал ребенку искусственное дыхание и очень осторожно массаж сердца. Выбирая профессию, он и подумать не мог, что ему придется спасать новорожденного, да еще в таких условиях. Ребенок дышал, хоть и слабо. Несколько минут спустя подоспели врачи, взявшие заботы о нем на себя. Впоследствии медики подтвердили, что жизнь младенцу — это оказалась девочка с невероятно синими для столь юного возраста глазами, а судя по белой коже француженка, спас исходящий от горящей машины жар. Малютку отбросило достаточно далеко от самолета, чтобы не пострадать от огня, но в то же время достаточно близко, чтобы не замерзнуть в ночном лесу. Чудовищная ирония судьбы. Ей не дал умереть пожар, унесший жизни остальных пассажиров, в том числе ее родителей. Во всяком случае, именно это заявили врачи, объясняя чудесное спасение ребенка. Потому что спасение действительно было чудом. Подавляющее большинство французских газет, не дожидаясь экспертных оценок, подготовили срочный ночной выпуск, посвященный авиакатастрофе. Единственным изданием, проявившим терпение, был «Эст Републикен». Ничем иным, как обостренным чутьем главного редактора, объяснить подобную тактику невозможно. Он вызвал всех своих сотрудников и разослал их по всей области. Одни несли дежурство возле полицейских участков, другие — перед входом в больницы. Новость о чудом выжившей девочке стала известна в 2 часа ночи. И в номере от 23 декабря 1980 года «Эст Републикен» напечатал статью под заголовком «Чудесное спасение в Монте-Рибль». Журналисты не подвели своего шефа. Рядом с заметкой были опубликованы фотографии. На первой — пылающий самолет, а на второй — цветной. Пожарный с младенцем на руках стоит перед входом в больницу Бельфор-Монбельяра. Ретушеры постарались подсинить личико ребенка, а заодно и глаза. Короткий текст сообщал. В ночь с 22 на 23 декабря 1980 года на склонах Монте-Рибль, на франко-швейцарской границе, потерпел крушение аэробус 5403 «Стамбул-Париж». 168 из 169 пассажиров и члены экипажа погибли в результате столкновения и вспыхнувшего затем пожара. Чудом спасся лишь 3-месячный ребенок, которого выбросило из самолета до того, как его охватил огонь. Утром вся Франция узнала поразительную новость и содрогнулась. Над судьбой сироты рыдали в каждом доме. Тем же утром заметку из «Эст» перепечатали все газеты, ее цитировали все теле- и радиостанции. Может, вы помните, вся страна погрузилась в глубокий траур. Неясным оставалось только одно. «Эст Републикен» поместил снимок чудом спасшейся девочки, но не сообщил ее имени. Сделать это в 2 часа ночи не представлялось возможным, следовало связаться с отделением Air France в Стамбуле. Наверное, именно так рассуждал главный редактор, сказавший себе, что в конце концов не так уж и важно, как зовут ребенка. Конечно, если бы на первой полосе газеты под фотографией голубоглазой малютки было напечатано ее имя, эмоциональное воздействие на читателей было бы еще сильнее, но «Чудесное спасение в Монте-Рибль» тоже звучало неплохо. Плюс сохранялась часть тайны, а значит, будет о чем писать завтра или послезавтра. Ну и вот. Имя и фамилия девочки пока оставались неизвестными. И я потратил 18 лет жизни, чтобы их узнать.
Стрелки на часах замерли на отметке 10:00. Наконец-то. Марк дочитывал очередной фрагмент дневника, одним глазом косясь в тетрадь, а вторым на часы. Он захлопнул светло-зеленую обложку, сунул тетрадь в рюкзак и с довольным видом двинулся к стойке. Мариам стояла к нему спиной и мыла стаканы. Марк надавил пальцем на поверхность стойки, словно нажал невидимый звонок. «Дзинь-динь!» — писклявым голосом сказал он. «Время!» Мариам повернулась, неторопливо вытерла руки полотенцем, аккуратно сложила его и убрала под стойку. «Пора!» — настойчиво произнес Марк. «Хорошо, хорошо!» Мариам подняла глаза к часам. «Ну и ну, какая точность! А ты своего не упустишь!» «Да уж, конечно! Ладно, Мариам, не тяни! Ты же слышала, что сказала Лили? У меня семинар начинается!» Мариам нахмурилась. Он меня еще учить будет. Вот твой подарок. Держи. Она открыла ящик, достала крошечный пакетик и протянула Марку. Тот схватил его и развернулся к выходу. Не хочешь посмотреть, что там такое? Не сейчас. А если там что-нибудь интимное? Сексуальные трусы, например. Марк, я не шучу. С какой стати я должен открывать это перед тобой? Представь себе, я догадываюсь, что там лежит. «И кто, скажи на милость, будет тебя поднимать, когда ты рухнешь без чувств?» Марк недоверчиво смотрел на Мариам. «Ты что, правда знаешь, что в этом пакете?» «Конечно. Ну, более или менее. Все всегда поступают примерно одинаково, когда за спиной Марка раздалось фырканье. Нетерпеливый посетитель изучал табачную витрину, уставленную пачками Мальборо». «Когда что?» Мариам вздохнула. «Когда девушка уходит и берет час форы, дурачок, и бросает своего дружка одного у меня в баре». Марк ничего не ответил. Он вдруг вспомнил про сапфировое кольцо у Лили на пальце и про туарекский крест, который она не повесила себе на шею. Ему удалось сделанным безразличием пожать плечами. «До завтра, Мариам. То же время, тот же стол. У окна. Столик на двоих». Собрав в кулак волю и приказав пальцем не дрожать, он сунул пакет в карман и покинул бар. Беря с покупателя деньги за 3 пачки сигарет, Мариам одновременно смотрела в спину уходящему Марку. Пожалуй, она наговорила лишнего. Ведь она и сама ни в чем не уверена. Марк и Эмили представляли собой странную парочку, не похожую ни на одну другую. Но вот в чем она ни капли не сомневалась, так это в том, что в ближайшие часы решится судьба Марка. И он отправился ей навстречу. Вскоре его серое пальто исчезло с площади перед университетом, словно растворилось в асфальте. Еще с минуту Мариам смотрела в окно на толпу спешащих по своим делам прохожих. Марк убежал, уверенный, что знает, что должен делать. Но иногда, думала Мариам, достаточно одной единственной песчинки, попавшей в отлаженный механизм, чтобы все полетело в тартарары. Достаточно какой-нибудь малости, чтобы вся твоя жизнь перевернулась с ног на голову. Достаточно самого пустякового события, незначительного, как взмах крылышек стрекозы. Марк быстрым шагом удалялся от бара «Ленин». Ноги несли его по авеню Сталинград к стадиону «Делон». Плотный поток пешеходов поредел. Служащие разошлись по своим конторам. Теперь ему все больше попадались пенсионеры и мамаши с колясками. На метров через 50 улица и вовсе почти опустела. Дрожащими руками Марк разорвал упаковку и небрежно сунул бумагу в карман джинсов. Открыл маленькую картонную коробочку и перевернул. Лежавший внутри предмет упал ему в ладонь. Марк пошатнулся. В течение нескольких секунд ноги отказывались ему повиноваться. Неуклюже, как сломанная марионетка, он сделал пару шагов назад — уперся спиной в холодный металл фонарного столба и заставил себя медленно вдохнуть. Спокойно. Без паники. Не спеши. Возьми себя в руки. Улица была почти безлюдной, но стоит ему закричать, как сбегутся люди. Нет, он справится сам. Против собственной воли он дышал все чаще. Горло сдавило судорогой. Привычные симптомы агорафобии, болезни, появившиеся у него в двухлетнем возрасте. «Дыши спокойнее», — приказал он себе. Вопреки распространенному заблуждению, агорафобия — это вовсе не боязнь открытых пространств или толпы. Это страх оказаться без помощи, когда она понадобится. Страдающий агорафобией в каком-то смысле боится испугаться. В полном соответствии с логикой вероятность приступа повышается в изолированном месте. В пустыне, в лесу, в горах, посреди океана, а также в гуще толпы, в битком набитом зале театра или на трибуне стадиона. И еще на улице, как многолюдной, так и пустынной. Марк привык к проявлению этих симптомов, и если приступ был не слишком сильным, обычно умел его перетерпеть. С годами болезнь давала о себе знать все реже. Он научился с ней жить. Мог сидеть в переполненной студенческой аудитории, ездил в метро, ходил на концерты. Он перевел дух. Дыхание понемногу восстанавливалось. Спина, вжатая в столб, заныла, но он не спешил отрываться от случайно подвернувшейся опоры. Марк опустил взгляд на ладонь. В руке лежала миниатюрная игрушка. Самолетик. Модель аэробуса А-300. Довольно увесистая, из металла, выкрашена в белый цвет, кроме сине-бело-красного хвостового оперения. Такие игрушки сотнями стоят на полках в комнатах у мальчишек. Марк сжал самолетик в кулаке. Что стоит за этим подарком? Или это просто шутка? Проявление черного юмора в дополнение к записям Грандюка? Чушь какая. Надо подумать. Может, было что-то еще? Марк пошарил в кармане джинсов, достал скомканную обертку и разгладил ее. И чуть было вслух не выругал себя. Торопясь добраться до содержимого пакета, он даже не заметил, что внутри лежал листок белой бумаги. Марк мгновенно узнал почерк Лили. Плотнее прижавшись к фонарному столбу, начал читать.